Сегодня у нас открывается новый раздел, который не является новым по сути своей, но новый по тематике. И мы увидим целостность этого отрывка. Пятая глава, послание к Ефесянам с 21 стиха и до конца главы. Давайте мы прочитаем вместе этот текст и будем размышлять. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-нибудь подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Рассматривая послание к Ефесянам, мы сосредоточились на вот ключевой такой мысли исполнения Духом Святым. Это то, что отличает христиан вообще от всех других религий, от вообще от других людей, которые называют себя верующими людьми. Если вы внимательно следите за мыслью Павла, за вот духом Писания, вы заметите, что даже внутри христиан есть люди, которые вот все сбалансировано. Это не отсутствие проблем, а есть баланс какой-то жизни, когда человек целеустремлен. Как он мыслит, так он чувствует, так говорит, так поступает. Приходят какие-то трудности, он правильно на них реагирует. Если у человека есть семья, есть дети, которые точно так же болеют, и дети бывают непослушными, и бывают трудности экономические, бывают физические какие-то недуги. Но ты смотришь за жизнью человека, у него всегда ровно идет жизнь. Друзья, ответ в том, что он всегда исполнен Духа Святого. Это не ангельское существо, которое ходит, не касаясь земли, да, ему вообще все нипочем. Он просто внутри наполнен Богом. И он знает, как на что реагировать. Он знает, где искать ответы. Он знает, как решать проблемы, если они есть в семье. Он знает, как бороться с искушениями, если они к нему наваливаются одно за другим. Этот человек движим Духом Святым. Заберите эту мысль из практической христианской жизни – вот вам фарисейство, саддукейство, вот вам формализм, лицемерие, вот вам пустое христианство, безжизненное, пресное, серое, унылое, постоянное в каких-то переживаниях, трагедиях и во всем остальном. Вот Павел помещает эту центральнейшую мысль о том, что исполняйтесь Духом, и тогда вы будете исполнены любовью, способностью прощать, способностью говорить истину, способностью жить правильно, способностью во всех сферах, о чем мы говорили с вами, вы будете это делать. Итак, в прошлый раз мы говорили, что апостол Павел упомянул насчет таких трех ключевых проявлений исполнением Духом. Первое из них – это песнопение, это внутреннее состояние души, это та радость, которая, она субъективна, но она есть. Когда Бог посещает, человек исполнен этой радости. Христос говорил: «Мир мой даю вам, радость мою даю вам». Не так, как этот мир дает. Потому что этот мир, мы знаем, да, это выражение, много обещает, мало дает, забирает все. Он опустошает, он обманывает, он лжет, он дает временный какой-то эффект, и потом все исчезает. Но когда Бог дает свой мир и радость, и все это богатство, то оно не становится самоцелью, чтобы этого достигать, а это становится результатом, наградой. Мы его просто получаем. Вот мы его имеем, и все. Во-вторых, Павел говорил о благодарном сердце. Когда Дух Святой наполняет человека, у человека правильная резкость наводится. Да? Он понимает, что все, что я имею в своей жизни, это от Него пришло. И вот церковь празднует День Благодарения, Многие церкви в разное воскресенье, в разный период, но, как правило, стараются все осенью, напоминать друг другу все, что мы имеем от Бога. Самый великий дар – это Божий Сын Иисус Христос, это наше спасение в Нем. И вот собрать все это вместе, это состояние, оно не просто направлено уже внутри себя, а оно уже от себя к Нему, к Богу. И благодарное сердце способно благодарить Бога за все. Способно замечать, что Бог делает. Даже тогда, когда приходят какие-то трудности в жизни, когда кажется, что Бог молчит, не отвечает, когда мы делаем какие-то комментарии и выводы из того, что я у него прошу, он не отвечает, возможно, он на меня обиделся, или я неверующий человек, или еще какие-то там выводы. Человек будет благодарить Бога, по крайней мере, за его мудрость, за его суверенность. Да, Бог не наш слуга. Он не должен восполнять все наши нужды, все наши запросы. Он не Дед Мороз, Санта-Клаус или Золотая Рыбка. Вот все эти сказки придуманы, да, вот поместили человека в центр, вокруг его нужд все пляшут. Здесь все по-другому. Он спас нас для своей славы. Нам это трудно, это, вот эту мысль понять, как это так может быть. Кажется, что мы вообще для него ни при чем, да, и он нам не очень рад. Но все Писание говорит, все, что он делает для своей славы. Даже нечестивого блюдет на день суда, для того, чтобы явить свою славу в справедливости. И вот исполненное сердцем душа человека, исполненная благодарностью душа человека, сердце, оно направлено к Богу. Человек, который постоянно чем-то недоволен, это признак того, что он движим не Духом Божьим, а плотью. Весь этот мир движим плотью. Посмотрите, как некоторые лидеры, да, звездочки появляются, заводят толпу, много обещают, и люди идут, говорят, это то, что нам надо. Первое время что-то получают из его рук, а потом нет, это была рекламная такая кампания, теперь вы работаете на меня. И народ готов порвать на клочочки. И уже проклинают и ненавидят самой лютой ненавистью. Это человеческая сущность, исполненный духом христианин. У него абсолютно другие проявления. Я скажу даже больше, это сверхъестественно. Обычному неверующему человеку это не свойственно. И третье, о чем Павел говорит, мы просто раз упомянули, это проявление смирения. И вот с 21 стиха до конца главы он раскрывает это смирение как плод Духа Святого, как исполнение Духом Святым, который направлен не внутрь себя, и направлен не просто к Богу, а он направлен на других людей. И вот что я подумал. Возможно, внутреннюю радость можно подделать. Когда люди поют, когда им просто весело. Трудно разобраться в причину, да, почему они поют. Возможно, слова благодарности, этика или там воспитание позволяет человеку переступить через себя и благодарить. Но проявлять в горизонтали смирение по отношению друг к другу попробуйте подделать. И вот этим занимается Павел. Он не просто говорит о семейной тематике, хотя в этом ключевая мысль. Но он просто берет семью как необходимый фактор, как необходимую такую вот картинку, да, чтобы показать людям, которые только-только уверовали из языческого мира, показать им, что такое семья и как она может функционировать в рамках церкви, в рамках долгосрочного проекта. И это возможно только тогда, когда люди исполнены Святым Духом. Всегда держите где-то в какой-то части своего там локатора, понимание контекста, потому что Павел не пишет нам, живущим в 21 веке, или там в 20-м, 21 веке. Он пишет своим современникам. Вопрос брака вот в тот период, да, был достаточно сложный. Вот мы сами знаем, как относились к женщинам. Помните, даже апостолы не были избавлены от этой предвзятости. Когда они описывали чудеса Христа, они считали кого? Кого Христос накормил? Мужчин. А что, женщины ни при чем? Для нас это странно, не так ли? И столько-то человек насытил Господь Иисус Христос, не считая женщин и детей. Почему их не считали? Это не важно. Но со временем уже, да, я понимаю, когда Дух Святой сошел на церковь, уже посчитали 120 учеников, там были уже женщины, потом 3000 первообращенных, там были и женщины. И вот потихонечку Бог наводил порядок в сознании и в умах людей для того, чтобы первоначальный замысел Творца, он приобрел свою силу, свою цель, назначение и свою конечную цель. Я когда об этом думаю, я представляю, что те времена были достаточно сложными, по крайней мере, в вопросе брака. Ведь могли просто папа с мамой договориться, что их подрастающие детки однажды вступят в брак. И у детей никто не спрашивал. Вы бы хотели так выйти замуж, жениться? Вот. Представьте, человек мог абсолютно не нравиться. Он мог быть намного-намного лет старше, может быть, там в отцы годится, да? И тебе представляют, говорят, это твой муж. Ведь раньше не было такого, да, что вот ефесская молодежь ездит в Коринф к молодежи на молодежное собрание, или хор с Фессалоник посещает галатийские церкви, и они вот так вот делают турне, и потом кто-то кому-то нравится, и они встречаются и женятся. Церкви были маленькие, церквей было мало, и выбора было, что есть, то есть. Павел здесь ни о какой романтике не говорит. Ни о каких процессах встречания, ничего абсолютно. Кстати, может показаться нам Павел немножечко вот непоследовательным. Да? Если вы прочитаете послание к Коринфянам, вы увидите, что Павел в 7 главе очень как-то категорично о браке относится. Он говорит, те, кто вступает в брак, они будут иметь скорби по плоти, мне вас жаль. Я хочу, чтобы все были как я. Если вы вдовы или одинокими остались, не вступайте в брак. Тот, кто вступает в брак, он служит миру или по-мирски поступает, угождая там супругам своим. А тот, кто одинокий, он служит Богу. Это контекст в том, что тот период был ознаменован исключительно ближайшим ожиданием Христа. Поэтому, возможно, Павел осознавал, вот-вот придет Христос, не нужно себя сейчас вовлекать в эти процессы, которые, ну, малозначимы на данном этапе. Послание к Ефесянам прошло уже больше 10 лет. Возможно, апостол осознал, что пришествие Христа не будет так стремительным и быстрым, поэтому он возвращается к вопросу семьи, потому что церковь за церковью появляется, он понимает, что есть великое предназначение в поручении, нужно достигать мир, и семья по замыслу Бога должна быть очевидной. Вот несколько моментов, кроме того, что это было в самом Израиле, если вы помните, да, как сложно было вообще понимать структуру жизни, семьи. В Ветхом Завете Моисей позволил, как Господь Иисус сказал, да, по жестокосердию людей разводиться, писать разводное письмо. И вот было в Израиле, в качестве информации такой, чтобы вы понимали, было две школы богословские. Типа Кальвина, да, и Арминия, или там Августина и Пелагия. Всегда, всегда даже в Израиле были какие-то школы, которые были более консервативные, более либеральные. Так вот, школа Шамая и Гилеля, они по-разному толковали это повеление из Писания о разводе. И вот там сказано, если найдешь в жене своей что-либо неугодное тебе, то, что, проще говоря, то, что тебе не понравится в ней, можешь написать разводное письмо и отпустить ее. Так вот, консервативная школа говорила, с точки зрения, то, что может не понравиться, это ее супружеская неверность, непреданность, все. Это единственное, что может мне не понравиться. Когда ее сердце не принадлежит тебе, а кому-то другому, тогда ты можешь отпустить ее. Школа Гилеля, они говорили, и потом фарисеи, помните, когда и ученики, они попали в эту ловушку. Они так истолковали Писание мужчины в свою пользу, что могли сказать, мне жена не нравится, потому что она невкусно готовит, потому что она плохо относится к моим родителям, потому что она не согласна с тем, как воспитывать детей, потому что, не знаю, там, быстро сидеть начала, вот, или внешность изменилась. Это причина? Ты считаешь, что она веская? Пожалуйста, отпускай ее. Вот почему они спрашивали, применяя Писание ко Христу, говоря, по всякой ли причине позволительно разводиться. Помните, Матфея 19 глава? И потом, когда эти дискуссии закончились, смотрите, вернее, до того, когда они закончились, Христос возвращает их к чему? В бытие, к первоистокам. И он говорит, вначале не было так. Вот начало, вот образец, вот оригинал, вот стандарт. Все, что сейчас происходит, это вы взяли руль в свои руки и управляете. И науправляли настолько, что даже очевидные тексты Писания вы просто наизнанку выворачиваете, подтасовывая в свою пользу. Потом, когда ученики услышали ответ Христа, помните их реакцию? Ну, если к жене такая обязанность, если уж к семье такие стандарты, то что? Лучше не жениться, сказал Петр, который был женат. Да, возможно, сказал Иоанн, потому что он, наверное, среди учеников самый молоденький был. Может быть, кто-то вместе выкрикнул это. Христос держал в высшей точке стандарт семьи. И вот теперь представьте, вот этот вот античный мир, греко-римский, из которого взяты были эти люди, что они видели, как они сами жили, что перед их глазами вообще всегда было. Это в самой худшей форме извращения семьи. Историки пишут о том, что и в Греции, и в Риме, да, мужья свободно могли иметь для развлечения, сексуальных развлечений, наложниц, которых выбирали себе для того, чтобы они потешали их плоть. Официальные жены предназначены были для того, чтобы хранить домашний очаг и официально рожать детей, как наследников. Бывали такие случаи, когда с позволения мужей женам законом разрешалось вступать в сексуальную связь с рабами, будь то мужчина это или женщина. И вот эти вот оргии, которые были в том периоде, они ни у кого не вызывали каких-то вопросов, потому что модели не было. Понимаете? Не с чем было сравнивать. Принцип был такой. Мне нравится, я хочу, у меня получается, есть возможность, я это делаю. Кто мне указ, кто мне судья, кто мне контролер, кто вообще определяет какие-то истины с точки зрения, что такое брак. Появилась церковь. Появилась церковь. И эта церковь стала возвращать эти стандарты. Потому что этот стандарт не нами определен. И я думаю, что многим из нас будет неуютно слушать те повеления, те наставления, как мужчинам, так и женщинам, относительно семьи, относительно того, что мы говорим, Господи, хочу исполнять волю Твою. Нет лучшего момента исполнять волю, как в семье. Вот нет лучшего вот места, да, вот где проявляется наш характер, где вот плоть трещит, она вылазит, все такое гнилое, человеческое. Именно в аспекте семьи, взаимоотношения друг с другом. Поэтому Павел об этом самый первый начинает, об этом самым первым начинает говорить. Если мы посмотрим на обстановку в современном мире, то, вы знаете, статистика достаточно ужасающая. Еще давным-давно, когда интернет очень слабо работал, я ходил в наше статуправление, и я брал статистику, по разным таким вопросам, там просто платишь какие-то там небольшие деньги, тебе давали вот такую большущую тетрадь толстую, и на любую тему ты можешь смотреть, сколько какая там промышленность, фабрики, там ВВП, все разные вопросы. И там была колоночка такая, семья. Сколько браков было заключено, сколько разводов, там рождаемость, смертность. И я обратил внимание, это было в начале 2000 года, что почти из 10 браков в Севастополе 8 браков распадаются. Это в целом картинка такая. Но вы знаете, эта картинка становится чем-то таким привычным уже, когда оно приходит в среду христиан. На Западе, например, я тоже слышу от некоторых проповедников, которые, они не могут на эту тему говорить спокойно или свободно, что вопрос разрушения ценности семьи в церкви, он достигает катастрофических просто результатов. Церковь выходит на уровень такого же количества разводов, как и в мире. Теперь послушайте, это не вопрос цифр. Что такая церковь может предложить миру? Мы сегодня плюем в телевизор или там реагируем с отвращением каким-то, когда слышим об однополых браках, да, когда это просто засилие настолько, вот как эпидемия какая-то, да, она распространяется везде, даже в самых закрытых странах. В арабском мире людей линчуют, бьют, к смертной казни приговаривают, у людей, у которых интернета нету, как они вообще склоняются к этому? Это дух времени. И вот где эта соль? Где этот свет, где эта сила противостояния этому миру, когда сама церковь рукополагает в священники, в служители, в пасторы, венчает однополые браки, когда они по всему миру показывают ту же любовь и свободу грешникам, что, пожалуйста, мы ценим их любовь. Нам не важно, что Библия говорит, нам важно их чувства. Если мужчина любит мужчину, у них настоящее чувство, кто мы такие, чтобы препятствовать этому? Мы считаем это семьей. Все разрушено. Абсолютно все разрушено. Они усыновляют детей, эти дети растут, у них смотрят, что два папы или там две мамы, кто они, кому приходится, и я среди них. Догадайтесь, с кем этот ребенок будет. Это просто, понимаете, если весь алфавит просто перепутать и сказать, что буква Ж – это буква А, и начать заново всю эту конструкцию делать. Это даже не то же самое, что на зеленый свет нужно останавливаться, а на красный ехать. Некоторые ездят на красный свет и так. Вот чтобы правила эти поменять, чтобы нам сеть сейчас левостороннее движение было. Это целая трансформация внутреннего мира. Но оно не началось просто так. Вы же помните, первый мир Бог утопил водой по какой причине? Всякая плоть извратила путь свой. Содом и Гоморра извратила путь свой. Древний Рим и Греция, античный этот период, точно так же жили. Мы не должны удивляться, что это сейчас только пришло. Тогда маленький Израиль не мог влиять на весь мир. Сегодня большая церковь призвана влиять на этот мир. Теперь смотрите, апостол Павел здесь дает некий порядок в вопросе повиновения. Вот 21 стих, если мы вернемся, посмотрим. «Повинуясь друг другу, да, деепричастие в страхе Божьем». Вот это ключ. Это ключ, которым открывается дверь. Вопрос семьи между мужем и женой. Вопрос семьи между детьми и родителями. Социальный вопрос между слугами или рабами и господами. Или в нашем контексте между работодателем и людьми, которые работают. Это ключ, повинуясь друг другу. Если этого аспекта не будет у нас, все придет. В конце концов, к хаосу. Потому что вопрос повиновения – это не вопрос свободных людей. Вопрос повиновения – это не вопрос образованных людей. Всегда, или, по крайней мере, часто можно услышать, когда люди говорят, я никому ничего не должен. Я не должен никому ничему повиноваться и что-то делать в своей жизни. Представьте, если в семье нет баланса между тем, когда жена не повинуется мужу, когда детям повинуются родителям, что это? Это анархия, это катастрофа. Семья – это строительный блок в обществе, посредством чего люди формируют или влияние на целое общество. Когда между папой и мамой в семье конфликты, представьте, насколько, мягко говоря, неуютно ребенку дома. У меня был такой период, я вспоминаю, это невозможно вот отсюда просто взять и выбросить. Я помню, когда я был подростком. Я не хотел домой идти. Я понимал, меня там сильно не ждут. Если я приду, уже луна будет на улице, возможно, ну, не заметят так быстро. Потому что в семье не было. Я не сужу родителей, да, у них они не были верующими людьми. Они скопировали модель, возможно, своих родителей, либо еще чего-то, может быть, общества. Но я-то формировался таким. Я благодарен Богу, что Он меня нашел в раннем периоде моей такой зрелой жизни, когда я мог своим детям давать любовь, когда мы с женой могли влиять на своих детей, чтобы они были счастливы в доме, чтобы они чувствовали, что это крепость. Крепость, где я чувствую себя абсолютно и полностью защищенным. Но оно не дается просто вот так, по щелчку. Оно приходит как результат исполнения Духом Святым. И это приносит красоту жизни. С одной стороны, мы ничего не делаем, это Бог делает. Но исполняться Духом – главный момент – это послушание Ему. Послушание истине Писания, то, о чем мы говорили несколько воскресений подряд. Так, апостол Павел говорит, повинуясь друг другу. Мы здесь немножечко остановимся, чтобы мы разобрались в каких-то вопросах. Ну, во-первых, греческое слово «хюпотасо» – глагол «повиноваться» – это исключительно военный термин, который подразумевал субординацию. Младший по чину подчиняется старшему. Заметьте, речь не идет о том, что генерал вот с таким животом, да, имеет власть и право над вот таким сержантом. Именно причина, почему сержант подчиняется генералу, потому что он генерал. Все. Кто служил в армии, хотя бы срочную службу, да, очень много разных интересных историй вот, про военных людей, когда там интересные приказы отдают, когда ты смотришь на него, думаешь, ну, нашу армию не победить. Все запутано, все так замаскировано, ни один шпион, ни один враг не догадается, вот с какой стороны подойти и узнать какую-то тайну, потому что вот носи квадратное, да, носи круглое, катай квадратное, вот, и многие такие вещи интересные. Но это абсолютно не снимает правил вот этой субординации, которую выстроил Творец. Он определил, если мы говорим о властях, например, да, что Бог поставил власть как высший институт управления обществом. Если хотите, перечитайте 13 главу Римлянам, вы увидите. Они носят меч. То есть у них есть власть наказывать делающих зло. И есть поощрение, пути поощрения, чтобы поощрять тех, кто делает добро. Но, как правило, ни одно общество недовольно своими властями. И мы уже говорили на эту тему, когда была причина об этом говорить. Заберите самую плохую власть. И вы посмотрите, что в обществе будет твориться. Даже в таком благородном, как западное общество, американское или какое угодно, где там говорят модель демократии, уважения. Вы помните, несколько лет назад, когда там сильнейшее наводнение было, по-моему, на юге, где-то в районе то ли Техаса, то ли какие там еще штаты рядышком. Кто там бывал? Вот, ну, неважно. Когда не было власти, когда вода несколько километров просто отрезала от цивилизации всех, началось мародерство и началось насилие. Люди были беззащитны. Вот те юристы в белых рубашках, да, с галстуками, с красивыми кейсами, вдруг превращаются в монстров, потому что они чувствуют, что они безнаказаны. Нет власти. Поэтому Бог учредил, чтобы любая власть, самая плохая, она поддерживает хоть какой-то минимальный баланс в обществе. И эта власть должна существовать. И смотрите, вот те, кто ездят за рулем, тот сержант, о котором я описывал, да, по отношению к генералу, да, он сержант, но по отношению к нам у него власть. И если он выйдет на дорогу и поднимет палочку, вы же не скажете, да кто он такой? Там три лычки, у него даже звездочек нет. Да, поехал я. У такого водителя будут проблемы. Бог наделил властью этого человека настолько, сколько ему рамки позволяют властвовать, и он остановит самого крутого человека. По крайней мере, он должен остановиться, особенно если он нарушил какие-то правила. Точно так же касается вопроса церкви. Бог дал в церкви власть. И Он поставил одних, помните, да, вот мы недавно читали 4 главу Ефесянам. Кстати, Я хочу сейчас прочитать этот текст. Немножечко забежал наперед. Ефесянам 4:11. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И там сказано, для чего он их поставил. Это структура. Это не значит, что пастору церковь благосклонно относится только лишь потому или проявляет какое-то уважение и послушание, потому что у него есть магистровское образование или диплом какого-то ученого, или он знает там алфавит греческого языка, или он, не знаю, там 20 лет пастор в церкви, есть какой-то опыт, ничего подобного. Он поставил, церковь признает, и церковь повинуется или подчиняется. Я понимаю, что эти слова не очень демократичны сегодня, но послушайте, 1 Петра 5:5. Также и младшие, вот этот же самый глагол, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если будет у нас у всех равноправие, и такие церкви, некоторые, я слышал, стремятся к тому, что у нас не должно быть ни церковного совета, ни пасторства, ничего. Все мы равные братья и сестры во Христе. Если проповедник, который проповедует, кому-то показалось в зале, что он слишком долго говорит, он выйдет и станет, будет говорить, все, выключи ему микрофон, моя очередь. И потом один предлагает теорию развития церкви туда, другой сюда. И вот в конце концов это приходит к хаосу. Либо просто какой-то хорошей компании, где люди попоют песни, никто никого не трогает и разбежались. Смотрите, мы возвращаемся к вопросу семьи. Точно так же. Это степень, которая определяет власть. Власть мужа над женой. И вот эта вот фраза «подчиняясь друг другу», она не подразумевает, что муж подчиняется жене точно так же, как жена подчиняется мужу. Послушайте, на мой взгляд, очень хорошая цитата на этот счет. Сегодня часто можно услышать о том, что подчинение в браке должно быть взаимным. Взаимное подчинение – это все равно как высокая яма, черный снег, доброе зло. Это попросту невозможно. Если это подчинение, оно не может быть взаимным. Если это нечто взаимное, то уж никак не подчинение. Взаимное означает подчинение, поделенное поровну. А подчинение означает, что один находится под властью другого. Взаимное подчинение подразумевает, что брак – это сделка на равных условиях 50 на 50, где каждый из партнеров подчиняется другому. Соответственно, муж проявляет подчинение жене, а жена – подчинение мужу. Все это выглядит очень замечательно с мирской точки зрения, но коренным образом противоречит Библии. Когда апостол Павел говорит «подчиняясь друг другу», запомните это, друзья, чтобы у вас внутри не было напряжения никакого. Он перечисляет все социальные сферы, о которых он говорит. Подчиняясь друг другу, и первое, жены, подчиняйтесь мужьям. Второе, дети, подчиняйтесь родителям. Третье, рабы, подчиняйтесь господам. Вот о ком он говорит, чтобы подчинялись друг другу. Каждый, кто находится в каком-либо положении, вы должны друг другу подчиняться. Хюпотасо, стать под, или стать в шеренгу по рангу, по положению, по титулу, который дан свыше. Либо вы начальник, либо вы пастор, либо вы муж, либо вы кто угодно. Так, покорность – это не рабство. Сразу же хочется сказать, почему появляется или появилось, да, феминистское движение. Кстати, если вернуться немножечко на секунду в античный мир, то не все женщины были рабами, вот в таком понимании. Там тоже проявлялся феминизм. Некоторые женщины отказывались рожать детей, например, да, для того, чтобы не портить фигуру. Некоторые женщины занимались мужскими видами спорта для того, чтобы выглядеть как мужчины, сильными, и при необходимости противостоять им. Современный феминизм, он подчеркивает стремление равноправия, полного даже доминирования женщины над мужчиной. И если вы слышали, то большинство культов и сект, они рождены были женщинами, где они берут Библию в основу и начинают переворачивать ее в свою пользу. Это Елена Блаватская, это некоторые другие западные женщины, там нам имена не очень известны, потому что у нас нет литературы их. Но их настолько оскорбляет, что Бог – это мужчина, мужская личность, что они пишут «она». Или, по крайней мере, пытаются дать ему средний род, чтобы ни туда, ни сюда, ни вам, ни нам. Но что бы мы ни хотели, что бы мы ни делали, как бы мы ни воспринимали, Павел возвращает к стандартам семьи, повинуясь друг другу. Вот эта ключевая фраза «в страхе Божьем». Мужчины, они не более важны в Божьих глазах, чем женщины. Да? Дети не менее ценны в семье, чем папа и мама. Тот же генерал не более важен, чем вот этот вот сержант. Потому что бывают ситуации в жизни такие, когда именно этот сержант тебе поможет с поля боя выползти или там перевязать рану, и ты зависим от него. Как вы думаете, что это за цель Бога, которую Он хотел бы вот обозначить именно в этой вот субординации? Я повторю, я уже говорил, чтобы был порядок. Чтобы был абсолютно нормальный, адекватный порядок. Других целей просто нет. Мы сейчас подойдем к нашему тексту. Вот мы сейчас уже у порога нашего разбора текста. Это было такое небольшое вступление. Несколько вопросов, которые нам нужно будет задать, рассматривая этот текст. Первый. Кому подчиняется жена-христианка? Кстати, сегодня первая часть мы поговорим о исполнении духом в семье, то, что касается жены по отношению к мужу. А в следующий раз, если Господь позволит, мы поговорим об обязанностях мужа к жене. И, кстати, если вы почитаете этот текст, этот отрывок, или вы уже заметили, или знакомы с ним, вы обратите внимание, что у мужа больше ответственности, больше требований, больше стандартов проявлять по отношению к жене тем, что он может ожидать от жены. Так вот, давайте, раз так Павел расположил свою мысль и начал говорить о жене. Первое, кому подчиняется жена-христианка? Ответ мы находим в нашем тексте. Посмотрите 22 стих. «Жены, повинуйтесь кому? Своим мужьям». Я хочу сделать акцент своим мужьям. Те, кто состоят в браке, они должны повиноваться своим мужьям. Не чужим, не брату своему, не даже папе своему. Мы поговорим об этих острых моментах немножечко, если это будет уместно. Я думаю, что большинство из нас понимают, о чем идет речь. Они не должны повиноваться подругам своим. Например, подруги могут, вот заметьте, да, где-то даже в такой благородной, хорошей компании за чаепитием, вот обсуждать своих мужей. И кто-то может сказать, ну, ты знаешь, вот я бы на твоем месте. Чего ты его еще терпишь? А ты не можешь вот так вот? Или, ну, подумай. И приходит вот эта вот мысль, возьмем его в кавычки, здоровое, и начинается напряжение. Родители, они не должны доминировать в отношениях семейных. Я это испытал на нашей семье. Когда мама из благородных таких побуждений стала замечать какие-то недостатки в моей молодой жене, да, когда она говорила, ну вот я на ее месте воду носила из колодца, там дрова рубила, там уголь, вот это все чистила, а еще и какая-то худоба была, да, там козочки, курочки, там гусочки, и дети маленькие были, и все успевало, а тут все есть, включил воду, свет, все есть, и ничего не успевает. И я как-то подумал, думаю, точно? Надо исправить эту ситуацию. И я понял, что наши отношения стали ухудшаться, потому что я стал придираться. стал обижаться, стал давить. А потом я понял, ей-то не 50 лет, у которой уже опыт, да? Одной ногой там коляску качает, тут она нарезает это вот, там еще чего-нибудь, ну все уже, специалист такой. Но больше я заметил, что вмешиваясь в отношения, даже из благородных побуждений, ты не сам приходишь к этому осознанию, заботясь, любя, терпя, наставляя. Ты принимаешь чье-то мнение. Я не хочу, друзья, чтобы вы меня правильно понимали, не хочу, чтобы это искажено было, что все, теперь 100% мы отсечены от родителей, даже если какую-то здравую мысль говорят, вы закрываете уши, говорите, все-все-все, я вас не слушаю. Не об этом речь идет. Родители, есть такая тенденция из любви, я уже сам дедушка, да, я понимаю, вот я бы внуков своих не наказывал. И когда я вижу, что дети наказывают своих детей, ну, я внутри чувствую вот сопротивление какое-то. Не надо их трогать. Но они должны это делать. Должны это делать. И они понимают, что они должны это делать. И вот дедушки, бабушки, они вмешиваются, и они позволяют делать детям все, что, или внукам все, что они хотят. Это тоже нарушение какого-то баланса. Так вот, Павел очень четко выстреливает и говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это аксиома. Жены не должны повиноваться своим начальникам, если над ними мужчина начальник, когда они могут ну, по-разному проявлять какой-то интерес к ним в свободное от работы время, кроме тех вопросов, которые связаны непосредственно со служебными обязанностями. Кстати, мы об этом тоже постараемся хотя бы чуть-чуть затронуть тему жены-христианки, которая работает. На мой взгляд, это проблема. Вот лично, на мой взгляд, это проблема. И я вижу, что Писание говорит об этом, что это проблема. И должно быть немножечко по-другому, чем наш современный мир сегодня сконструировал вот эту вот модель современной семьи, жены христианки. Да? Итак, первое, жена христианка, она подчиняется своему мужу. Она любит его, и это подчинение добровольное, это подчинение радостное, это подчинение естественное, это не рабыня, это не служанка. Она из любви к Богу подчиняется своему мужу. Второй вопрос. Как или до какой степени жена-христианка подчиняется своему мужу? Насколько ее сердце должно быть подчиненным? И вот причина, которая проходит сквозь мужа, как Господу. Понимаете, в семьях есть мужья, которым вообще не хочется подчиняться или даже уважать. Вот есть такие нудные, тошнотики, руки не с тех мест растут, да? Вот это вот главенство, которое определяют некоторые и дают титул мужьям, с чего начинают? Если он хозяин, если он пахарь, зарабатывает деньги, если он относительно вот сбалансированный мужик, вот, ну, побухтит немножко, ну вот семья наша существует. Ну и таким подчиняться несложно. Ну а если он на диване лежит, после работы не спешит домой, с мужиками где-то там задерживается в каких-то там, не знаю, в гараже или на рыбалку ходит, у него какая-то своя жизнь, по дому лампочку не может вызвать, да, там Жека мастера вызывает, выкрутить, поменять, там еще чего-нибудь, самые элементарные вещи. И вот возникает что? Предвзятость к таким мужьям. И жены думают, а я не буду тебе подчиняться. В честь чего? В честь чего? Именно по той причине. Потому что так сказал Бог. И подчиняться ему как Господу. Вот вопрос этот, понимаете, насколько нас ставят в узкие такие условия? Что возьмите обратную сторону. Всякая непокорная жена, в первую очередь, она непокорна Богу. Потому что у нее есть явное повеление, явное предписание. И если она непокорна, она непокорна Господу. А если она непокорна Господу, она грешит. А грешит по той причине, что нет инструмента, нет этого огня, нет этого движущей силы быть исполненным Духом Святым. Пересмотрите некоторые тексты Ветхого Завета. Вы увидите, как ветхозаветные святые жены повиновались своим мужьям. Даже таким странным, как Навал. Помните, когда Давид его хотел там пообщаться с ним? Она ничего ему не делала, да? Она защищала свою семью, мужа, она уважительно к нему относилась. Хотя он был странным, мягко говоря, человеком, глупым человеком. Вот некоторые жены почему сегодня берут роль глав семьи, начиная от воспитания детей и заканчивая тем, что они бегают по всем, не знаю, там, почтам, проплачивают все вот эти вот платежечки, знают любую цену, чего там, и могут еще и машину починить. И вот. Почему мужья отдали им это управление? Мужья стали такими носками без резинки. Все, вроде и носок, но неудобно, он слетает все время, но никуда от него не денешься. Надо, чтобы был. В этом проблема. Однажды на семейном таком, я не назову конференция, да, семейное общение, наше внутрицерковное, там было несколько еще других семей из других церквей, когда поднимали все эти вопросы. Вот, один человек подошел, сказал, все красиво звучит, вот отсюда все красиво, из Библии, вот шикарно, муж, глава семьи, там все-все-все хорошо. Говорит, ты знаешь, мы уже очень давно в браке, и моя жена лидер, и мне нравится. И я тебе скажу, я ничего менять не буду. И я подумал, очень зря. Скорее всего, люди вообще не понимают Писания. И вот он просто, как, не знаю, ракушка на пароходе, да, вот приклеился, и вот она его ведет за собой, он там плывет с ней, и она все его вопросы решает. Я еще хочу подчеркнуть один момент, да, вот говоря о том, до какой степени или какие сферы повиновения. Смотрите, в этом же стихе, во всем. Даже если вам кажется, что ваш муж не мудрый, его решения глупые, его вот какие-то идеи, ну, возможно, какие-то... Вы их расшифровали уже, как только он начал говорить, вы понимаете, ой-ой-ой, все. И вот Павел говорит, повинуйтесь во всем. Я знаю, что у вас много вопросов. А что, если он скажет, вот даже отпуск провести, да? Вот вы скажете, поехали, да, не знаю, там, на берег моря, вот договорились, там, родственники нас примут, отдельный домик будет. Вот он скажет, нет, поедем в пустыню, я вот хочу в палатке пожить там. Вот что в этих случаях нужно, повиноваться ему или нет? Жены, если у вас такие мужья, то я не знаю, где были ваши глаза. Сами виноваты, отчасти. Они должны быть одинокими. Но, смотрите, во всем это вопрос материальный. Если муж определяет вопрос бюджета семьи, вы же понимаете, да, что жена не просто сидит, молчит. И он сказал, вот так вот будет. Это конструктив. Вот вы ходите на работу, у вас есть начальник, вы чувствуете вот просто унижение, потому что над вами есть какое-то руководство. Дети, вы чувствуете, что вас унижают, потому что папа и мама выше вас, главнее вас в семье? Ну, хороший ответ, правильный ответ был бы нет, я не чувствую этого. Наоборот, я чувствую заботу. Я просыпаюсь маленьким ребенком, я знаю, что в холодильнике будет еда, я знаю, что у меня будет одежда, я знаю, что я приду домой, меня не выгонят, да, если я приду там после школы в футболу, в порванных штанах, скажут, иди там новые купи, заработай где-нибудь, разгружай вагон. Вот. Я знаю, меня примут. Как бы там ни было, меня примут. Вот это дает безопасность. Вот в семье должно быть вот так. В вопросах бюджета. Мы поговорим в следующий раз о мужьях, о том, когда муж духовно ее наставляет жену. Она должна слушать его. Она должна духовно вместе с ним расти. Она должна хотеть этого. Я говорю сейчас о семьях, где муж и жена христиане, потому что Павел именно к этой категории обращается. Но еще один момент. Физически. 1 Коринфянам 7 глава, такая, знаете, нашатырный спирт для некоторых, которая вот в чувство приводит, где, просто я прям процитирую, смотрите, «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». О чем Павел говорит? 1 Коринфянам 7 глава 4 стих. Апостол говорит, что в интимной жизни, когда двое стали одной плотью, у жены не может быть диагноз вечной головной боли, которая спит где-то в другой комнате, и, не знаю, уже там взрослые дети, она все время там уже 15 лет детям детей прибаюкивает, чтобы убегать от мужа. В этой сфере она должна повиноваться мужу. Если вам интересна тема сексуальной жизни в христианской семье, найдите Виталия Рожко, у него есть хороший обзор вот, исследования этой темы, потому что у нас не достанет времени, чтобы обо всем этом подробно говорить. И можете, кстати, переслушать несколько раз, либо в семье, либо проповедникам, которым вы доверяете, вы можете послушать на эту тему. Но когда Павел говорит, что жены повинуются своим мужьям во всем, в этих вопросах точно так же. Я сделаю одно примечание. В силу возможности общаться с семьями, когда у людей возникали напряжения, когда доходило до развода. На поверхность проблемы они этот маленький айсберг выставляли и говорили: «Мой муж ко мне грубый». Или муж о жене говорит: «Она просто вот не хозяйка» или еще чего-нибудь. Я вот эти вещи просто придумываю, да. Но когда с людьми встречаешься, и когда долго общаешься, задаешь правильные вопросы, раскручивая вот эту вот ниточку, без всяких подробностей, когда прямо задаешь вопросы, с желанием определить причину, чтобы потом лечить семью, я бы сказал так, из 5 случаев, 4 случая, ну, 3,5 случая, все равно больше случаев, проблемы в постели, в интимной жизни. Уже там начинается этот клубок набирать свои обороты такие, что оно выходит на поверхность, и жена говорит: «Он хам, он грубиян, он вообще там бездельник, он еще кто-нибудь». Все. В ответку она то же самое говорит относительно его, он в ответку говорит относительно ее. Этот, а люди говорят: «Ну, давай откроем Библию и поговорим о том, как муж должен относиться к жене, твои слова должны быть такими». Это не работает. Потому что гораздо глубже спрятано. И мы снова вернемся вот к чему. Люди не исполнены Духом Божьим. Потому что, когда человек исполнен Духом Божьим, его сердце и благодарное, и радостное, и смиренное, и оно учтивое, оно послушное, оно стремящееся угождать ближнему человеку. Потому что даже сексуальную сферу где-то наладить, то человек будет чувствовать, что вы предлагаете, чтобы меня муж насиловал, а вот я через силу не хочу с ним спать. Вот как? У меня нет к нему чувств. Бывают такие моменты. Проблема не в этом, а проблема в том, что Бог тебя не наполняет. Вот сюда можно прийти. И эти все сферы будут налаживаться. Смотрите, Павел просто говорит: «Жены, повинуйте своим мужьям». Каким образом? Как Господу. С уважением, почтением. В каких сферах? Абсолютно во всех сферах. Может быть, к нему подходили, задавали вопрос: «А что ты имеешь в виду, когда вот так, а если вдруг чего?» Возможно, но если бы это была какая-то запутанная ситуация, я думаю, Павел бы еще в свойственной ему манере, он бы прокомментировал достаточно подробно, чтобы люди начали понимать. Я хочу несколько моментов сказать, где власть мужа, где сферы подчинения жены, они ограничены. И мы понимаем, да, власть мужа или авторитет мужа, он ограничен рамками истины Писания. Подчинение не включает в себя, если муж заставляет жену делать что-то аморальное, что-то противоречащее Писанию. Если это ведет к нарушению закона, государство. Муж не может сказать: «Слушай, купи ядику, отрави соседскую собаку, уже достала, лает и спать не дает». Это грех, и жена не должна ему повиноваться. Когда это ведет к тому, что, ну, не знаю, может быть, подфартунило, да, там, наркотики продавать, наша семья бедная, вот, и нам нужно как-то экономику нашу поднять, давай-ка, у меня есть хороший путь, вот, все шито-крыто будет, еще десятину на миссию будем отдавать. Здесь жена не должна ему повиноваться, потому что, смотрите, как Господу авторитет повиновения Господь. И все, что противоречит муж влиянию, да, жена не обязана ему повиноваться. Точно так же мы вернемся к социальным вопросам в обществе. Если начальник заставляет делать то, что противоречит Писанию, здравому смыслу, закону общества, вы имеете полное право, вы даже обязаны не повиноваться. Точно так же дети своим родителям, в тех аспектах, когда дети нарушают заповеди Господни. Третий вопрос. Это легкий, потому что я уже о нем говорил. Почему жена христианка должна повиноваться? Ответ: так решил Господь. Друзья, это точка, жирная точка. Это жирная точка. Так решил Господь. Не в силу, повторюсь, каких-то заслуг мужчины, потому что так решил Господь. И об этом говорит все Писание. Бог сотворил мужчину первого, женщину сотворил второй, для того, чтобы она была ему помощником, а не руководителем. Потом все это исказилось настолько, что оно приобрело отрицательный какой-то характер. Но Павел об этом говорит, если хотите, текст 1 Коринфянам 11:3. Павел говорит: «Хочу, чтобы вы знали». Это такая проблемная церковь, да, где там феминизм просто зашкаливал, и, кстати, внутри самой церкви. «Чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос», вот эта субординация, «всякой жене глава муж, а Христу глава Бог». Интересно? Мы верим, что Отец и Сын, и Дух Святой – это абсолютно равнозначные личности. Никто ни над кем не давлеет, нет никакой иерархии. Но смотрите, функционально Божий Сын подчинил себя главенству Отца. Поэтому и мужчина, и женщина, и дети, и все остальные люди в Божьих глазах абсолютно одинаковы. Галатам 3:28, где Павел говорит: «Теперь во Христе», помните, «нет ни мужского пола, ни женского, ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного». Все вот эти вот человеческие градации, они во Христе упразднены, но все во Христе одно. С духовной точки зрения – нет никакой классификации, нет никаких определений, кто лучше, кто хуже. Но с точки зрения взаимоотношений в быту, в социальном подходе, Господь оставил вот эту вот субординацию. Еще один момент. Я подумал, знаете, что когда жены исполнены Духом, по крайней мере, когда речь сейчас идет о них, у них есть потрясающая возможность влиять на своих неверующих мужей, если вот такие смешанные браки. Послушайте, что Петр говорит. Он был движим тем же Духом Святым, и ту же мысль он не позаимствовал у Павла, но Бог дал им понимание одинаковое. 1 Петра, 3 глава, 1-4 стиха. Когда он, кстати, тоже перечисляет вопрос подчинения, вот это вот звено, так же и вы, так же как? Так же, как и рабы, так же, как и люди, живущие в обществе. Потом он говорит: так же и вы, жены. И вот это слово хюпотаса, глагол: повинуйтесь, и опять своим мужьям, чтобы те из них, та категория мужей, которые не покоряются слову, то есть неверующие люди, для которых Слово Божие не является авторитетом, смотрите, жизнью жен своих без слова приобретаемы были. Что это значит? Не надо их пугать адом. Не надо пугать адом. Не нужно кулаки показывать, не нужно кривить губы, не нужно фыркать, не нужно стучать дверью, не нужно ничего. Жизнью жен своих приобретаемы были. Это не значит, что 100% все так будет, но это путь. Это путь к этому. К сожалению, у нас, у многих наоборот все. «Когда увидят ваше чистое», второй стих, «богобоязненное житие» или вашу богобоязненную жизнь, Да будет украшение ваше не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека. Мне нравится это выражение. Смотрите, в нетленной красоте. Потому что женщины переживают, что их красота тлеет. Вот почему люди сегодня стремятся, да, вот в 50-60 лет выглядеть так, как в 20 лет. Это невозможно. Может быть, ботокс выручит на какое-то время, но в целом это невозможно. Вот где нетленная красота. Послушайте, кроткий и молчаливый дух, то есть смиренный дух. И вот самый красивый аккорд в этих словах – это драгоценно пред Богом. То, что ценит мир 90, 60, 90 или 60, 90 на 60, кому какие там габариты нравятся, это ценит мир. Посмотрите, что ценит Бог. Внутренний человек, красоту характера. Я не буду на этом долго останавливаться, но вы хотите, перечитайте притчи Соломона, когда он говорит о ворчливой жене, на кого она похожа, и как лучше, и где жить, в пространном доме или где-нибудь на чердаке, но да, вот с милым и в шалаше рай. Все касается сердца, характера. И мы снова возвращаемся к исходной точке. Невозможно демонстрировать такой характер просто по приказу. Будь такой! Если христианка, жена возрожденная, она должна точно так же, как и муж, исполняться Духом Святым. Тогда она сможет подчиняться мужу, даже если он неверующий муж. Она с почтением и уважением будет относиться к нему. Вот то, о чем я говорил, несколько слов хочу сказать насчет жены и мамы христианки. А в Священном Писании есть, по крайней мере, два таких косвенных намека на то, что она предназначена быть хранительницей домашнего очага. Она должна быть в доме. Кстати, многие недостатки того периода, да, вот античного мира, они во многом показывают и много плюсов, когда жены и мамы были дома. Они воспитывали детей. Папа занимались своим промыслом, да, на войну ходили или там на рыбалку пищу зарабатывать, приносить домой, что угодно. Они были добытчиками пищи, но очаг домашний, комфорт и уют внутри дома, он принадлежал женщине, жене, маме. Теперь посмотрите на современное общество. Родился ребенок, особенно на Западе распространено, 3 месяца дома, на 4-й месяц нанимают нянечек, других теть, и сами погнали на работу. Ребенок растет под влиянием абсолютно чужих других людей. И в этом нет необходимости, чтобы так делать. Я процитирую, да, вот одна интересная цитата. Но мы вернемся к этому через минутку. Послушайте, Титу, 2 глава, с 3 по 5 стих. Там Павел говорит, чтобы женщины были попечительными о доме. Вот их роль. Они должны опекать дом, заботиться о доме. Но когда они на расстоянии от дома, это невозможно. Теряется всякая связь с домом, с детьми, с бытом, уютом, порядком. Абсолютно совсем. Когда муж и жена вдвоем приходят с работы усталые домой, но никто не будет делать никакой уборки, непорядка, уроки детям проверять. Да что угодно. Это проблема. Я думаю, этот стих, он должен наповал вот этот вопрос просто решить. 1 Тимофею 5:14, послушайте. Там апостол Павел называет женщин, которые должны выходить замуж, и вот это слово, они должны управлять домом своим. Очень интересное греческое слово. Ойка деспотес. Ойкос – это дом. Но деспотес вам не надо переводить, да? Что это? Буквально она должна быть управителем дома. Вот это же слово используется в Матфея 13:27, когда сказано о господине дома или о домоправителе. Тот, кто правит домом. 20 глава, 1 стих, это просто я так вот навскид вам два текста даю, где это же самое слово, только не как глагол, а как существительное используется. Вот, кто должен управлять домом? Женщина? Мужчины, я вам честно скажу, я давно забыл, что такое выбирать цвет обоев, линолеума, или не потому, что я безвкусный, да, вот мне все равно, хоть там в клеточку, в крапинку, или в черное какое-то. У меня есть ойка деспотес. Она решает. И я стараюсь не препятствовать ей в этом. Это ее мир. Это, в конце концов, ее мир, где она обитает, где она понимает, где что лежит, как оно должно быть расположено, где там, какой высоты порог, кто там должен споткнуться, или ночью в холодильник кто идет, или какие-то другие ловушки. Это ее мир. Я шучу насчет ловушек, Ксюша. Хотя, ты понимаешь, о чем я говорю. Так вот, цитата. «Большинство жен, работающих вне дома, озабочены дополнительным доходом для улучшения и удовольствия более высокого уровня жизни, а не для обеспечения семьи средствами первой необходимости». Не все, большинство. Вы улавливаете вот коварство этого мира? Я должен жить лучше, чем я считаю, как я живу. Что для этого надо? Две работы. Или работу, которая с ног валит, я буду по 12 часов пахать. Но у меня должен быть последний айфон. У меня должна быть хорошая машина. У меня должна быть брендовая одежда. У меня должен быть дом с последними там наворотами микроволновок, этих печей всяких, всего этого. А отдых у нас должен быть лучше, дети должны быть лучше. Что для этого надо? Еще одна работа, еще одна работа. И здесь незаметно, человека не обвинишь в безделии каком-то, но с другой стороны, это нарушение, прямое нарушение того, что Творец запланировал. Я хочу сказать, что да, в наших условиях не все семьи экономически стабильно живут, поэтому мамам приходится работать. Это объективная реальность, где ничего ты не поделаешь с этим. Но если вы честны сами перед собой, жены, вы должны посмотреть причину, почему вы работаете. Для улучшения вашего статуса или красивой жизни, которую вы хотите достигнуть, вы не можете просто сидя дома. Вам нужно работать. Либо на самом деле это необходимость. Потому что, может быть, муж болеет, может быть, у мужа зарплата низкая, может быть, он потерял работу, может быть, на одну зарплату сложно вытянуть. Разные ситуации есть. Но смотрите, это библейский стандарт. Я говорил, что, возможно, будет неуютно слышать какие-то вещи. И вот жена – это ойка, деспотес. Она управитель дома. Заканчивая, он просто вот на эту тему, да, маленький намек дам. Кто заставил Авраама переспать со служанкой? Ойка деспотес, иди. Кто определял, кому Иакову спать? Говорит, я сегодня его покупаю у тебя. Яков говорит, ну хорошо, я сегодня в этой палатке сплю. Помните? Кто называл детей? Каин, Авель, да вот, если эту историю еще туда взять. Мама Ева. Бог так сделал, чтобы они управляли. В этом ничего греховного нет, это абсолютно нормально. Они были равны по своему статусу, как творение Божье. Но Бог подчинил, чтобы это подчинение было благородным. Кстати, это слово «помощник» – это то же самое, что Давид говорит «Бог мой помощник». Он же понимает, что Бог просто слуга его, да? А какая мысль? Что без его помощи я не сделаю то, что я должен сделать. Вот почему жена необходима была, как помощница. Но из-за греха, когда она начала главенствовать, она решила, кушать или не кушать, да, потом еще его накормила. Бог сказал, я прокляну эти отношения, и ты всегда будешь стремиться, да, к мужу твоему влечение твое. То есть это не сексуальное влечение. Мы знаем этот текст, который говорит о влечении властвовать, господствовать, влечении доминировать, влечении определять все. В этом проблема. И теперь мы всю эту историю берем, снова помещаем в наш текст. И Павел говорит: жены, повинуйтесь своим мужьям. Это возможно только тогда, когда жены и мужья исполнены Духом Божьим. Это повиновение будет радостным. Оно будет как Господу. Оно будет от чистого сердца. Оно будет во всех сферах. Оно будет сбалансированным. Оно будет адекватным, радостным. И самое последнее, что Павел аргумент приводит. Пример подчинения. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Смотрите, все вращается вокруг церкви, вокруг Христа. Вот это наивысшая модель. Христос любит церковь, и церковь должна быть покорна Христу. Если наши семьи будут хотя бы процентов на 70 соответствовать вот этому тексту, этот мир почувствует в ваших детях, что они не такие, как их дети. Ваши сотрудники, соседи, неверующие родственники, они почувствуют, что с вами что-то произошло сверхъестественное. Вот с этой точки зрения Господь желает, чтобы семья, как блок этого общества, был помещен в противовес всему этому рыхлому, безбожному, гнилому, плохо пахнущему миру. Хотя Павел сам не имел семьи, но он был движим Духом Святым. И ему было, что сказать для каждой семьи. Дорогие сестры, жены, я хочу, чтобы вы, возможно, сделали переоценку в своем сердце. Лучше вас никто не знает, в каких сферах вы не уважаете своих мужей. Если вы критикуете своих мужей на людях, просто немедленно перестаньте это делать. Вот покайтесь пред Богом. Если муж слышал, что вы это делали в его присутствии, извинитесь перед ним. Ни в коем случае этого не надо делать. Он ваш человек. Вы все должны делать для его блага. Поддерживать его репутацию, его авторитет, даже если вам во многом не нравится. Так получилось, что вы вместе. И вы вместе навсегда, пока смерть не разлучит. Но ваши отношения, ваша любовь, ваше уважение и почтение – украсит его жизнь, с одной стороны, и принесет огромную славу нашему Богу и Спасителю Иисусу Христу. Отец наш, мы с благодарными сердцами хотим воздать Тебе славу за то, что Ты первопричина всего. Ты создал семью, и только Ты знаешь, какой она может быть и должна быть. И тогда, когда семья может по-настоящему быть счастливой семьей. Благодарим Тебя, что через образ церкви, Твоей любви, попечения, заботы, Твоей жертвенной смерти, освящающего действия, мы можем видеть эту славную модель. И мы хотим, Господи, как Церковь Твоя, повиноваться Тебе. И мы хотим эту модель привносить в нашу семью, чтобы мужья любили своих жен, а жены с радостью подчинялись своим мужьям. Благослови нас в этом, Господи, чтобы дети, которые есть у нас, внуки, которые наблюдают за нами, люди, которые приходят в церковь, видели, что христианская семья – это особая семья. Семья, которую изменил Бог, семья, которую освящает Бог, делает ее сильной, значимой, влиятельной. Боже, прославь Твое имя через христианские семьи. Мы хотим также, Господь, признавая свои несовершенства, недостатки, раскаиваться пред Тобой, просить прощения, когда проявляли друг другу грубость или безразличие, или какие-то неправильные действия, где перед лицом детей мы не показывали эту модель ни подчинения, ни любви, ни заботы, либо еще в каких-то сферах не отображали Тебя и Твоей славы. Господи, пусть Слово Твое, которое мы изучаем, оно проникает в наше сердце, пусть наша воля укрепляется силой Духа и благодати Твоего, чтобы мы это могли исполнять. Исполняй нас Духом Святым Божиим, чтобы то Слово, которое мы читаем, оно было активным и эффективным в нашей жизни, для нашей радости и для Твоей славы, славы Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.